Ну, немножко страшно начинать учить нашу святую Тору. Общем, само начало Брейшис, оно очень всеобъемлющее и тяжелое. Так что вообще Рамбан говорит, что если мы ради понимания именно творения мира, то из текста это непонятно, непонятно. Текст он непонятно, понятно, что непонятно. И хочу пытаться хотя бы немножко приоткрыть те слова, которые здесь написаны. Но я хочу сегодня, по крайней мере, сделать одно краткое предисловие. Вот предисловие, но я начну его немножко из другого места. И в начале книги Мишлей. Я принес не тот том, что надо было, но ладно. То есть как начинается книга Мишлей? Мишли Шлома бен Довид, Мелех Исраэль. В этом месте Вильнинский он объясняет, почему приводит, почему. То есть начинается Мишли с имени автора. Что там говорит? Мы знаем, кто такой автор. Мы знаем, книжка серьезная или нет. Если автор книги Мишли, имею в виду. Мелех Шломо, царь Шломо, известен был как умнейший из людей. Вера там в книге есть много мудрости. О. Дальше говорится, что он бен Давид. Давид известен тем, что называется Хасидов благочестия. Еще в этой книге есть много благочестия, это как раз то, что Шломо там получил от своего отца Давида. О. Так к чему это говорю сейчас? Так же, как Агро объясняет, что книга Мишлей, указание автора ее, дает нам понимание, что в этой книге заложено. Давайте поймем, что, в принципе, все достоинства Шлома Мелех. И даже учитывая, что при нем не было своего руха, как видишь. Вот, но есть нечто более высокое, чем это. Это наша письменная Тора, мы называем Пятикнижие. То есть, что такое вообще Пятикнижие? Что такое Хамиша Хумшей Тора? Если говорить, так сказать, в смысле историческом, то, что мы здесь начинали Пиркей Авот, там сказано, Моше кибель Тора ми Синай. Моше получил Тору на горе Синай. Он получил ее два ее, так сказать, аспекта. Первый – это письменную Тору и устную Тору. И Всевышний дал, хотя все было, это было устно, Всевышний никакую книгу ему не давал. Но Моше Рабейну знал, что относится к письменной Торе, что нужно записать, по слову Бога. А что относится к устной Торе, нужно передать ее устно. То есть, даже если мы говорим о Торе, и говорим, Тора, как говорят по-русски, просто от Бога, То есть, об этом это она должна была перейти через, скажем так, восприятие величайшего пророка, как Моше Рабейну. И это очень принципиальная вещь. То есть наши комментаторы, которые говорят, что до записи письменной Торы тот, кто нарушал любую заповедь Торы, если в пустыне, он даже нарушал заповедь послушания и запрета, не нарушения того, что заповедует пророк. Тора в пустыне была, Тора не было книги Торы, было пророчество Моше Рабейну. И одно из фундаментальных основ веры, которая Тора нам открывает в известной главе, как согрешили величайшие люди, величайшие наши наставники, Аарон, старший брат Моше Рабейну, его сестра, старшая сестра Мирьям, в чем был их большой грех? То, что они посмели сравнить Моше Рабейну с другими пророками. И были наказаны, да, то есть она была, Мирьям была наказана царат. То есть у них была претензия к Моше Рабейну, основанная на том, что Моше Рабейну, он пророк, они пророки. Завести себе подобно, а не как-то выделяться в эти вещи, которые другим пророкам не положено выделяться. О, и ответ на это был Всевышнего Аарону и Мирьям, что Моше Рабейну отличается от всех пророков. Отличается. Там надо вот столько глянуть хорошо. То, что пишет Рахайм, когда все было действительно отличие Моше Рабейну от других пророков. Но, короче говоря, что, безусловно, значит, ясно, что все достоинства, которые были величайшие в Шлома Мелех, тоже касается постижения Божественной Торы. То есть Моше Рабейну, его постижение Торы через пророчество, которое было, он выше всего постижения Шлома Мелех и так далее. В чем при этом есть граница у этого постижения? Есть граница. То есть то, что даже великий пророк, как Моше Рабейну, не мог видеть в пророческом видении, в Торе не может быть записано. Не может быть записано. Так как Тора нам дана, как пророчество Моше Рабейну. Это краеугольное правило объясняет Маараль в книге «Гевурат Ашем». Там касается вопроса, который много обсуждался. Почему в письменной Торе нет ясного указания на грядущий мир? Грядущий мир. Этот вопрос есть очень простой ответ, между прочим. Мы просто не коснемся сегодня. Оно есть. А просто умеет его читать. Мы просто не умеем его читать. Это можно немножко позже объяснить. Мораль пишет немножко иначе. Он говорит именно то, что вы сейчас сказали. От него этому научился. Что так как Тора это, мы получили Тору, как пророчество Моше Рабейну. И сказано в пророчестве, что пророчество не постигает, не видит зрением пророческим Ламаба. Что это означает? Это приводится в Гемаре в конце пятого педага Масехет Брахот. Тот, кто учил Дав и Амид, должен помнить. Там говорится, что все пророки, они пророчества о том, как будут вознаграждены те, кто помогает тем, кто учится Тору. А вот то воздаяние, которое стоит те, кто учит Тору, есть такие слова «Айн лората элоким золотых». Это одно объяснение, еще и другое. Что все пророки, они постигли то, что будет во время Мессии Мешмашиеха, Ямата Машиеха. Улам Аба, мир грядущий. Айн лора таракив золотых. То есть ничей глаз не мог увидеть это, кроме, так сказать, глаза Всевышнего. Но хотя, то есть, короче говоря, наши мудрецы да постигают, да видят. Не то, что не видят, они постигают своим разумом, разумом постигают. Постигают, что есть Улам Аба, есть мир грядущий и так далее. Но нет видения пророческого. Она была выше этого. То, что выше видение пророчества, то, что в Торе письме не может быть записано. Записано в том же, это запись то, что видел Моше Рабейну. При всем при этом, давайте все-таки не забудем, даже книги позднейших пророков, которые очень далеки от поддержания воздержания Моше Рабейну, они при всем это являются для нас для них и святость Микра и Койдиш, святых писаний. Они написаны или по пророческому духу, или тоже называется Руха Койдиш. Сейчас не время это обсуждать, что такое. О, и при, то есть, но в этом величайшее достоинство Торы, что оно выше этого. То есть прочитано, что Рабейну было принципиально выше всех остальных. Поэтому он постиг и открыл нам волю Творца максимально, на что это было возможно постигнуть перед дальше человеком. То есть давайте просто немножко это объясним. И всегда, когда мы кого-то обучаем, есть то, что учитель может дать, то, что ученик может воспринять. То есть Всевышний нам открыл Тору. Тора – это открытие божественной воли, божественного света для нас. Но у нас есть постижение этого востока, поскольку тот, кто может, тот, кто может ее получить, он ее может вас постигнуть. А больше этого у нас нет. Больше у нас нет. О. При всем при этом, безусловно, как уже говорили, глубина и высота постижения письменной Торы настолько велика, но нам не снилось начало ее. Я даже не снилось себе. В хорошем сне, не в дурном. Даже не снилось. И тут я хочу коснуться нескольких деталей. Первое приводится, по-моему, в Масехет Йомот, еще в каких-то местах. Сразу же будет говорить, что вот я столько лет учу Тору, в 14, по-моему, никогда не знал, что «эн микра йецеве лепшуто». Что значит, что значит эти слова? «Эн микра йецеве лепшуто». Что, ну, буквально, самое простое понимание этого слова означает, что у стихов Торы есть и простое понимание. Он много учился. Как учил Тору до этого? Как он учил Тору до этого? Много-много лет. Говорит он Рахтам Суфер, что в силу истинного почтения Торы, Тора – открытие божественного света, открытие божественного замысла в этом мире, короче говоря, открытие божественности в этом мире, то в этом смысле открытие божественности в этом мире совершенно не… Это открытие, оно не нуждается в оболочках простого понимания. Потому что открыть, то есть открывается нам замысел Творца в этом мире, в его глубине, в его высоте, в этой глубине, высоте нам не нужен, нам вроде бы не нужен, скажем так, слова «Шал шал гаха топора». Принца обратная цитата. Мишна Бабакама, как бык сказал корову, что с ней делать. Потому что Тора, она открывает божественный свет. Поэтому можно прекрасно учить Тору, постигать внутренний свет. На том уровне, когда Тора не занимается буквально. Быком сказал корову. Это все намеки на более высшие миры. Поэтому так, так учиться много лет и не знать, что Тора как бы не выходит за рамки простого понимания. И есть простое понимание буквально. И вот я добавлю еще одну вещь. Мы говорили сегодня о том, что в Торе не написан, нам понимаем, в мире не написан мир грядущий. Не написан. Вот почему не написан. Вот есть ответ, что да, написан. Но написано на таком языке, что тот, кто понимает, то есть мы понимаем этот язык Торы в отношении к нашему миру. Тот, например, этот язык Торы в отношении более высоких миров, написано, и «Возвращающие мира» написано. Все написано, просто мы этого не видим. Есть, так сказать, известнейший мидраш, также Гмара Масехет Шаббат, если я не ошибаюсь, это Дав Пейхет 88. Там приводится, как Моше Рабейну поднялся на небо, вот, и как Малахим отталкивали как бы его, что не достаточно получить Тору. Это приводится, вот есть Тейлим. Тейлим самый простой, хорошо. Есть в начале Тейлим. О, это восьмая главка. Я немножко прошу на несколько псуки и объясню, что какое-то будет нам отношение. Это так. К обращению к Всевышнему. Адуйной дынейну ма адыршим ха бахол арец шнахот ха ла шамай. Всевышний наш Господин, как величайший Твое имя во всей земле, и дай свой род, буквально, величие на небесах. Дальше это еще одна вещь, а я перескакиваю еще несколько псухим. Мои ножки ты искрену, моя беранам ты вкидер. Кто такой человек, чтобы вообще его вспоминать, и сын человеческий, что вообще как-то его пересчитывать, защитить. Вот такой. Говорит вас в этом Масехет Шаббат, это место, это Дав Пейхет. Это были претензии Малохим, ангелам. Кто такой этот вот человек, даже Моше Рабейну, что ему можно дать Тору? В чем проблема? Почему нет? Ну, сейчас мы это немножко объясним. Что говорится там дальше? Сказал Всевышнему Моше Рабейну, ответим. Дай ответ. А Моше Рабейну ответил. Что сказано, не убей, не прелюбодействуй. Вещи все могут быть у вас. Нет. Это кому дано, вам или нам? Вот просто Моше Рабейну задал один, он сказал простые вещи. И он сказал так. Считать на величайших малахим ангелов, глупцами, это сами понимали, это немножко того, это недостойно элементарного понимания вообще вещей. В общем, вот их претензия. Это очень простая. Малахим ангелы знали, истинный дел Торы находится не в земных делах. И наоборот, потому что это истинный удел. Я считаю, что место раскрытия этого дела это не в нашем мире, в мирах ангелов. Я сказал, что Всевышний Моше Рабейну ответим. Что мы ответим ему? сказано, что не укради, не убей и так далее. Что это означает? Что предложил, в принципе, по большому счету, ангелы были правы, Малахим правильно утверждали. Они не ошибались. Есть еще один аспект в Торе. Это самая Тора, величайшего божественного света, которая говорит про сфероток душа, 10 сферот и так далее, и хамеш парцуфим, 5, сказать, лиги, ну, я сейчас не буду называться кабалой здесь. Просто есть такие слова, которые, может, кто-то знает. Но во всем при этом Тор говорит нам заповеди, как жить по ним. Вот это часть Торы, которая есть в Торе, которая все необходима, что является учением о жизни в нашем мире. Это то, что никак не касалось Малахи. Поэтому это величие Торы, что раскрывалось, когда Тора со всеми достоинствами, со всеми величиями раскрывается в заповеди, касающихся буквальных святой человеческой жизни. Вот. Но при всем при этом она несет в себе величайший свет, источник, который является творец всех миров. И наоборот, истина еще в Торе, что хотя несет в себе весь свет всего творения, источник творения, она также открывает и наставляет нас, как жить по ней в простых вроде бы вопросах. Но если есть ангелы, которых не касается исполнения Торы, они живут по заповеди Творца без всякой Торы. То для них это через Тору, это открытие Торы через наш земной мир, оно к ним имеет никакого отношения. Вот. И поэтому, видите, в этом Талмуде, что кончается эта главка в Тилем, «Адвиной Адвиней Мадыршим Хабарец», как велико твое имя во всей земле, но добавление «Тен тнаху тха рашамай» «Дай свое величие на небесах» больше не утверждается. Почему? Потому что это, что сейчас открылось Малахим, открылось то, что при всем то, что Тора действительно она небесная, они были вроде совершенно правы, но есть такое сочетание. Она единяет землю и небо. Мир духовный с нашим миром материальным. Это то, что ответили Малахим, ответил Моше Рабейну Малахим. Поэтому тут есть две колоссальные основы в Торе. С одной стороны, в Торе есть буквальное понимание. Поэтому Раши начинает книгу Торы с тем, что Тору надо начать не с Берешит, а с главы в книге Шмот «Аходеш Азарах Хорош Ходоши». Этот месяц, который вот открылся ему, луна в новолетие, это начало нового месяца. Первая запись, это освещение лунного месяца. Это начало, это по-настоящему начало Торы. Поэтому вопрос здесь приводит Раши, Рабицах спросил вопрос, почему Тора начинается с Берешит, а не начинается с Ходош Азарах Хорош Ходоши. Тора, она, это слово «гора», это наставление. Какое наставление? Жить по воле Творца. И первая заповедь, которая стала изначально всего народа, изначально, это была заповедь священного года месяца. Говорящие, что попросту говоря, нужно было начать не отсюда, а с заповеди «Кидуша Ходыш». Аж объясняет, почему это не так. Сейчас меня очень касается, секундочку. С другой стороны, мы уже говорили, что в Торе заключены величайшие секреты творения. Все находится в Торе. Как сказано, без слова сказано. Лес мили до дурми забарайте. Нет вещи, которые нет только в Торе. тут, что нам очень важно знать, что тут есть, так сказать, два уровня понимания. Уровень понимания в нашем мире, уровень понимания, как, что Тора открылась в нашем мире, она говорит о более высоких мирах. И то, что тоже говорит о более высоких мирах, то в Торе записано «Улам Аба», «Мир грядущий» и все прочее тоже. Если мы уже об этом говорим, я сейчас коснусь, в первую очередь, то, что приводит Раши, самое простое понимание, самое, не самое простое, но Раши, как известно, он мефареш пшат, объясняет понимание текста, а не друш, а не намеки и так далее. Ну, только вроде бы это что вот это, сказал, что такое, что такое слово брешит. Это буквально бишбиль решит. Ради того, что называется решит, барай луки брешен ватарец. То есть не где-то, что тут имеется в виду решит в начале и так далее. Это брешит буквально ради начала Всевышний создал небо и землю. Что такое ради начала? Ради начала. О, Рашид привозит два друша. Один решит, это имеется в виду Тор, ради Торы, что Всевышний, небо и землю. По нашему пониманию, скажем, очень просто. Ради открытия божественного замысла, божественной воли, и раскрытия этого замысла и воли не только в высших мирах, но и в нижних мирах, создан весь мир. Это первое. Второе, говорит Раши, что такое бишвиль решит, что такое ради решит, что такое решит, имеется в виду Исраиль, еврейский народ, ради него. Тут Рабан объясняет, что еще немного, так сказать, комментариев, что такое слово решит, сейчас меня не очень касается. То, что говорит Раши, это написано величайшая вещь. То есть создан мир, какого замысла этого мира? Создан мир ради всего, ради нашего народа и ради Тора. В этом мире нашему народу раскрылась Тора. Раскрылась воля Творца во всех мирах. Это великий замысел Творца. Говорит словом «берешит», «бешмиль решит», ради этого. Это смысл всего. Поэтому если человек живет так, что он соответствует замыслу Всевышнего в этом мире, то он, так он включен в творение. Если он не живет соответствует замыслу Творца в этом мире, он как-то находится, скажем так, он находится, то есть, и так как он не включен, он не живет в рамках замысла творения, когда у него нет кислорода. Нет причины жизни. Нет причины жизни. Мир создан, и все, что в нем, чтобы вообще в этот мир открылось Тора. Открылась божественная воля в этом мире. Все, что живет совершенно вне этой воли, чистой воли, то он, мягко говоря, не соответствует замыслу мира. По большому счету, здесь замысла мира, это причина не существовать. Как его. О. Это два слова. То, что Раши говорит вначале, брешит, ради того, что называется решит. Есть один такой интересный, здесь не пасук, который слышал Исхад Рамой Шапиро много лет тому назад. Он сказал, что это объяснение нам надо обучить детей в хедере. Ну, посмотрим, мы уже на уровне этого хедера или нет. Какая-то такая вещь. Тут упоминается в виду Машид Брайл Элюхим Эс Ашамаим Эс Арец. Ашамаим Эс Арец. что такое шамаим, что такое арец. Вот. Кто объясняет, это слово шамаим, это слово шам, там. Скоро где-то, может быть, дойдем до этого. Что такое арец? Какое слово арец? Рац. Слово бег, лица. Рец. Рац, лица. Какая такая вещь? Рай руки бы шамаем, это место, куда нам надо попасть. Шам. Шам. Ветарец. Это место, где мы бежим туда, куда надо попасть. Арец — это слово рица. Это, я бы сказал, это беговая площадка. Беговая площадка. Если я сейчас добавлю слова Рамы Шапира, потому что вот здесь Раши, получается, что это очень интересный пшаш в этом посылке. Брашит Барай Руким ради того, что называется Решит, Тора Исраэль. Создал небо, место, куда надо бежать ради них. И место, на которое мы бежим. То есть арец — это место, которое устремлено. У него нет самоцели этого места. Это место устремления к тому, что называется Олам Аба. Ашамы. И это приводит Рабой Шхайм Руцату в начале своей книги «Масилат Йешуарим», что есть много сравнений у наших мудрецов, что мир грядущий сравнивается с сушей, наш мир с морем. Это есть зал есть приход к нему и так далее. Вещи известны. Много мудрецов Хазар, которые приводят эти примеры, как объяснить понятие «Олама за Оламаба». Более того, есть малоизвестный, я нигде этого не видел пока что, может, еще увижу, как в книгах Рамой Шхавоцат, Рабейн Рамхаль. Думаю, что не он перед открывателем этого, я просто не видел более ранних источников. Он приводит такой друж. Что такое брешит? Буквально бета — это два. Брешит — это буквально начало. Есть два начала. И тут есть жесткое два начала. Есть одно начало, это построить замысел, что будет в конце. Слов массе, то, что будет в конце, должно быть изначально в замысле. Ну, как простой пример, что человек хочет строить, да, он раньше решает, что он строит. Решает, что он строит, потом строит чертежи, что должно быть, то есть развивается эта идея, а потом начинает строить. Никто не строит, собирает немножко песка, немножко воды, немножко того, мы начнем складывать, а что получится? Получится. Это подобает детям, дети на берегу моря, но не Творцу. Вот есть тут у нас замысел. Первое начало мира — это замысел, куда мир должен прийти. Второе начало мира — это путь, как туда прийти. Как есть замысел, куда попасть. А вот путь надо построить. Это, в общем, счёта, эти вот два начала. Штей решит, и соответствует продолжению посылка «Ашамаем это арец». То есть «Ашамаем» — это то начало, куда попасть, а «Арец» — это место, куда, как они бегут туда. это, соответственно, втрома начал. То есть я вам эти вещи переведу, на, чтобы было на ближнее понимание, на известные на слова Рамыша Хайбуцату в этих многих местах, в Сатышарим, да, в других книгах, это вещь, центральная вещь для понимания многих вещей. Только в Сатышарим вначале, что мир создан, чтобы еще сотворение, и Танегалашем, буквально, уже осталось дар быть близким к Творцу. И иметь удовольствие от того света, которым озаряет нас. Это первое начало. Это то, к чему надо прийти. Второе начало, что то, что пишет Рабхар, это отвунут. Роба Хохмоса из Говоси, видел своей величайшей мудростью, чтобы замысел он не работает, если человек получит в подарок. Расстроится мир, где человек выбирает. Он выбирает, воюет с собой, с верблечалом, со всем миром, чтобы остаться евреем, чтобы исполнить заповеди. Вот этот мир, это как попадает туда. Короче говоря, эти два начала, решит, они соответствуют одно за замыслу, куда надо прийти, а второе, тот путь, куда надо пройти. Это две основы этого мира. Мы сегодня закончим. Всего хорошего.